Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ. Почему бьют тревогу эксперты ЮНЕСКО? И наука. Рассказ о современных кочевниках. Что заставляет людей уходить в тундру. Эксперты Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию на заседании в испанском городе Севилья обсудили, в числе прочих, и российские объекты всемирного наследия и пришли к выводу, что их высокий статус в России игнорируется. Уникальные экосистемы, в числе которых озеро Байкал, Золотые горы Алтая, заповедник Западный Кавказ, не охраняются государством должным образом, рассказывает Любовь Чижова.
По традиции, сессия Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, структура Организации Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки проходит раз в год. На этот раз члены комитета встретились в испанской Севилье. Одной из главных тем сессии стало состояние объектов всемирного наследия, в том числе и российских. Эксперты пришли к выводу, что на территории всех 8 объектов всемирного наследия, расположенных в России, власти пытаются наладить добычу полезных ископаемых, начать строительство элитных баз отдыха, проложить трубопроводы, в общем, использовать их для получения выгоды, нарушая природоохранные законы и Конвенцию ООН. Подробнее о работе сессии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
По традиции на сессии был рассмотрен вопрос о состоянии культурных и природных объектов, включенных в список всемирного наследия. В ходе обсуждений участники сессии подвергли критике состояние дел в России, а именно безответственное отношение в этой стране к природным объектам из списка ЮНЕСКО. В частности, в России игнорируются рекомендации этой международной организации не вести строительство в уникальных уголках природы, не прокладывать в них трубопроводы и не добывать полезные ископаемые. По мнению комитета, особенно неблагополучно обстоят дела в таких районах России, как Алтай, озеро Байкал, Западный Кавказ, остров Врангеля и Коми. К примеру, большой вред природе, так называемым «золотым горам Алтая» и проживающему в приграничных с Тувой регионах коренному населению наносят падающие ступени космических ракет, запускаемых с космодрома Байконур. Нередки случаи браконьерства, отмечает ЮНЕСКО. Природный парк «Гора Белуха» страдает от неконтролируемого туризма, а для плато Укок реальную угрозу представляет проект прокладки по его территории дороги и газопровода из России в Китай. ЮНЕСКО обращает внимание и на состояние озера Байкал, которое продолжает загрязняться стоками и атмосферными выбросами промышленных предприятий и сельскохозяйственными отходами. Участник заседания в Севилье, представитель испанского отделения международной экологической организации Greenpeace Хуан Лопес. Насколько нам известно, в России продолжается хаотичная вырубка лесных массивов. Огромный ущерб наносится флоре и фауне заповедных мест, которые во многих случаях являются уникальными. Заключены контракты на вырубку лесных массивов для поставки огромного количества российской древесины в Китай, Южную Корею и Японию. Ни ЮНЕСКО, ни Гринпис, естественно, не могут оставаться безразличными к варварскому уничтожению природы. Как отмечается в сообщении, подготовленном для встречи в Севилье, под угрозой находятся и девственные леса Коми. На территории национального парка Югы-2 в нарушении как международных, так и российских законов ведется золотодобыча. Разработка золотых приисков идет, несмотря на постановление Комитета по охране окружающей среды России, согласно которому компании, замешанные в этой незаконной деятельности, обязаны приостановить работы в национальном парке. ЮНЕСКО рекомендует остановить на Западном Кавказе, являющемся также объектом всемирного наследия, строительство инфраструктуры, связанной с зимними Олимпийскими играми 2014 года. Речь идет, к примеру, о таких районах, как Грушевый хребет. Всего нарушения обнаружены на 5 из 8 российских объектов, внесенных в список всемирного природного наследия. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Может ли Россия проигнорировать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО? Теоретически да, считает представитель российского отделения Greenpeace Андрей Петров, также побывавший в Севилье. Но российским властям, добровольно подписавшим Конвенцию о защите объектов всемирного наследия, придется реагировать на замечания международных экспертов. Иначе государство должно будет признать, что само уничтожает объекты, которые вызвалось охранять.
Если Россия в свое время приняла решение о подписании этой конвенции, значит, она приняла на себя определенные обязательства. Если страна считала и продолжает считать, что вот те объекты, которые удостоились такой высокой чести, фактически получения такой своеобразной Нобелевской премии в этой области, то есть признание мировым сообществом универсальной совершенно ценности того или иного объекта для всего человечества, означает, что страна берет на себя в том числе обязательства сохранения этих объектов. Причем она сама обязана их сохранять, не ЮНЕСКО должно делать, а, естественно, сама Россия, сама страна, подписавшая конвенцию. В чем интерес России? Естественно, может быть принято кардинальное решение вообще о выходе из конвенции, можно плюнуть на все мировое сообщество, можно многие вещи сделать, но, опять же, к счастью, пока власти на такие вещи не решаются. Они все-таки в каких-то вопросах они стараются прислушиваться к мнению международного сообщества. Решение комитета действительно решение не какого-то отдельного человека, 21 страна реально члены комитета, которые принимают совместное решение в результате консенсуса. То есть 21 страна, члены комитета, избранные всеми остальными государствами, они принимают решение о том, что нужно сделать то-то и то-то и то-то. Как же страна может на это дело не реагировать? Вторая вещь. Что может произойти, если страна не выполняет рекомендации? Собственно говоря, два шага. Первый шаг – это включение объектов в так называемый список всемирного наследия в опасности. Это специальный список есть такой, да? В определенных ситуациях для некоторых стран это благо. Скажем, прошло там какое-то цунами в Индонезии, да, там что-то нарушилось, попал в список в опасности. Это означает финансовую помощь со стороны международного сообщества и так далее и тому подобное. В других случаях, как это было в случае с тем же Дрезденом или Кёльном, несколько лет назад, когда там тоже пытались построить какие-то небоскребы в районе Кёльнского собора, но все-таки не решились. Благодаря рекомендациям комитета все-таки прекратили это строительство, построили объекты ниже, не испортили пейзаж. Вот. Россия всегда, в общем-то, позиционировала как государство цивилизованное. В этом смысле попадание в список, который не связан с какими-то естественными причинами, форс-мажорными, означает, что фактически это позор для страны. Не потому, что там война произошла, а страна сама планомерно уничтожает тот или иной объект. Если на сессии указывается, что вот нужно сделать то-то и то-то, по крайней мере, страна не может отмахнуться от этого. И пока получалось так, что любое решение сессии, в общем, на него российская страна обязана была так или иначе отвечать. Приведу два примера, когда были приняты весьма кардинальные решения. Вот после решения сессии, это вот как раз та самая пресловутая труба байкальская, перенос ее траектории, в том числе, повлияло и решение комитета, которое было очень жестким. Там было записано, что действительно мы не имеем никакого права строить подобный объект, это запрещено всеми условиями конвенции. Когда было много всяких протестных движений, но это вот решение комитета было в том числе, наверное, последней капелькой или одной из последних капель, которые привели к решению об изменении вот этой самой траектории самой трубы. Второй пример прошлогодний, когда буквально перед самым началом очередной сессии комитета всемирного наследия было принято решение о переносе части олимпийских объектов от границ Кавказского заповедника. Не все было решено полностью, как мы, скажем, хотели, экологи бы, но тем не менее самые-самые вот принципиальные вещи, самые неприятные для природы объекты всемирного наследия, они были решены. И на это в том числе и повлияло решение предыдущей сессии.
У комитета ЮНЕСКО остаются претензии к тому, как ведется олимпийское строительство. Можете подробнее об этом рассказать? Вот к чему именно претензии?
На самом деле претензии очень конкретные. Во-первых, существует до сих пор проект строительства дороги в районе Красной Поляны, которая проходит, это Газпромовский комплекс горнолыжной дороги, которая проходит непосредственно по территории заповедника, что вообще недопустимо никакими правилами конвенции. То есть это даже не в буферной зоне, не у границы, а прямо непосредственно через территорию. Эти планы утверждены, их тоже пока никто не отменял, дорогу пока не строят, слава богу, но тем не менее планы ее существуют. Вторая опасность, которая тоже отмечалась уже несколько лет подряд, которая продолжает отмечаться, это строительство дороги к научному центру «Биосфера». Научный центр «Биосфера» — это Лунная Поляна, это западная часть территории объектов всемирного наследия Западный Кавказ, территория Республики Адыгея уже не связана с Олимпийскими играми. Но вот этот самый замечательный научный центр «Биосфера» фактически это объект отдыха, элитного отдыха, то есть, несмотря на вот это название, реально была построена в свое время база. Высоких чиновников раньше возили на вертолетах, в какой-то момент решили проложить туда дорогу, чтобы удобнее было доезжать. Все это находится непосредственно на территории заповедника. То есть это строительство подобных вещей запрещено даже не только конвенцией международной как таковой, но и нашим внутренним российским законодательством. То есть на территории заповедников природных строить ничего нельзя. Тем более, так подобные вещи, не прошедшие никаких экспертиз экологических, не прошедшие никаких общественных слушаний и прочее.
Это было мнение эксперта российского отделения Greenpeace Андрея Петрова. По сообщению экологов, особую тревогу членов Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО вызывают два российских объекта – заповедник «Западный Кавказ», который затрагивает олимпийская инфраструктура, и девственные леса Коми. Об уникальности этой экосистемы я поговорила с председателем Общественного комитета спасения Печоры из Республики Коми Валентиной Семенихиной.
Этот объект, девственные леса Коми, в его составе две особо охраняемые природные территории. Печоро-Юйский заповедник и национальный парк Юга-2. Печоро-Юйский заповедник уже с 30-го года существует, а национальный парк с 94-го года.
А в чем особенность этих лесов? Почему они так называются девственные леса Коми?
Признано, что это единственный сохранившийся большой такой массив первичных лесов, бариальных первичных лесов, северных первичных лесов, таежных. В Европе больше такого большого массива, такого крупного массива сохранившихся первичных лесов нет. Это почти 3 миллиона гектар таежных лесов. Сосна, ель, кедр, лиственница, пихта. Вот тут, естественно, лиственные тоже есть.
В чем проблема девственных лесов в Коми? Кто пытается на них покуситься?
В северной части этой территории, в бассейне реки Кожин, есть месторождение золота. Прогнозные месторождения золота. И власти республики Коми постоянно пытаются изъять эту территорию, то есть изменить границы парка, с тем, чтобы начать там промышленную разработку. Золотодобыча там уже начиналась и велась еще до создания национального парка. Потом постепенно это было прекращено. То есть несколько участков этой территории, ну, сравнительно небольших по сравнению с этой огромной территорией, уже нарушены. И золотодобытчики, после того, как добывали золото, там ничего не отрекультивировали.
Чем опасна золотодобыча?
Ну, во-первых, там в руслах рек добывали золото, там все русла переворотили, некоторых притоков реки Кожим. Ну, представьте, если в русле роют золото, если весь грунт переворошен и сложен на берег, а потом все это сносит постепенно течение. Ну, можете себе представить, как от этого нарушается и нищая фауна, и чистота рек и так далее.
А как давно девственные леса Коми получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО? И что-то с тех пор изменилось?
Это было в 95-м году, получили статус. То есть практически на следующий год после создания национального парка. И если бы не было этого статуса, то давно бы северная часть парка была изъята. То есть этот статус все-таки до сегодняшнего времени помогает оставить эту территорию целостной.
А как местные жители относятся к тому, что они живут рядом с такой территорией?
Дело в том, что сама история создания парка была связана как раз с инициативой местного населения. У нас ученые уже в 70-х годах, в общем-то, эту идею обосновали, да, что нужно на этой территории создать национальный парк. Ну, на этом все и закончилось. А вот в 90-х годах общественность, местное население проявило инициативу, собирали подписи, собрали больше 20 тысяч подписей жителей, которые требовали создать на этой территории национальный парк. Почему? Потому что в те годы еще действительно шли лесоразработки, и они, в общем, в некоторых точках уже практически до границ национального парка дошли. Парк был тогда создан, и лесоразработки прекратились. Ну, они не только поэтому, конечно, прекратились. Там настали такие времена, когда были ликвидированы многие леспромхозы и так далее. Но это факт, что местное население собирало подписи для того, чтобы создать парк.
Рассказывала защитница природы из Республики Коми Валентина Семенихина. Экологи надеются, что российские власти отреагируют на замечания экспертов ЮНЕСКО из Комитета всемирного наследия и будут последовательно выполнять данные им рекомендации.
О том, каким заключением пришли эксперты ЮНЕСКО на заседании в испанском городе Севилье, рассказывала Любовь Чижова.